У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. При внимательном чтении русских поэтов можно обнаружить явно выраженный христианский взгляд очень далеких, на первый взгляд, от христианства текстов, где, казалось бы, его нет смысла искать. Одним из таких текстов является стихотворение Пушкина «Для берегов отчизны дальней». Скажем вначале о предполагаемом адресате, а затем прочтем его. В 1823 году в Одессе молодой Пушкин знакомится с женой одесского негацианта Амалии Ризнич, итальянкой по происхождению, по другой версии сербкой, вступает в дружеские отношения с ней и с ее мужем, часто посещает их дом. Дружеские чувства вскоре переходят в любовные. Вопрос о той или иной степени их серьезности оставим в стороне, ибо не наше дело о том судить. Тем более, что вскоре итальянка уезжает к себе на родину. А еще некоторое время спустя Пушкин получает весть о ее смерти. Эта весть и подвигает его на создание стихотворения, посвященного ее памяти, а заодно представляющего попытку осмыслить через него ее смерть. Чтобы покончить с недоумениями, верующий читатель прежде всего должен разрешить смущающий его вопрос, имеет ли значение то, что оно обращено к замужней женщине. По-моему, ни малейшего. Во-первых, реалии поэтические, как и в знаменитом «Я помню чудное мгновение», отнюдь не соответствуют бытовым. Во-вторых, Пушкин выводит бытовую тему в такие запредельные выси, что вопрос о том или ином соприкосновении реального автора с лирическим героем становится не очень существенным. И мы убеждаемся в этом, читая пушкинское стихотворение. «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томление страшной разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзания свои уста оторвала. Из края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила, в день свидания под небом вечно голубым, в тени олив, любви лобзания, мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небо своды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания — исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания. Но жду его, он за тобой». Тема стихотворения, как мы смогли убедиться, довольно тривиальна. Любовь, разлука, предчувствие. Последними в большей степени томим герой, в меньшей героиня, которая утешает его уверенностью в скором свидании в некой другой стране, родной для нее. В конце стихотворения, однако, выясняется, что предчувствия героя оправдались. Более того, ввиду смерти героини разлука оказалась куда более безнадежной, чем казалось. Другой на месте героя счел бы ее даже вечной. Но не герой, может, в этом месте уместно будет сказать стоящий за ним Пушкин, твердо убежденный, что главная встреча еще предстоит впереди. Посмотрим теперь, как к этой могущей показаться странной для неверующего в вечную жизнь человека мысли подводит своего читателя Пушкин. Прежде всего, посредством точно выстроенных, трансформирующихся и по мере течения текста приобретающих совершенно иное значение, нежели в начале, ключевых слов. Край чужой, дальняя отчизна, край мрачного изгнания, край иной, а также некоторых дополняющих определений. Вечно голубое небо, сияние, голубой блеск. Все они, когда читатель прочитывает стихотворение до конца, выстраиваются в определенный ряд и приобретают совершенно новый контекст, религиозный, как я уже сказал. Но главное, посредством трагичного, переворачивающего стихотворения на 180 градусов финального аккорда и в особенности заключительной, прерванной чуть ли не на полуслове строки. «Но там, увы, где небо своды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания. Но жду его, он за тобой». Позволяющих, во-первых, выйти за рамки любовной истории. а во-вторых, представляющих возможность обретения обратного взгляда на ранее прочитанное, чтобы заново осмыслить текст под совершенно иным углом. Более того, обнаружить новый смысл в словах героини, точно ею не предполагаемый, но зато после ее кончины ставший доступным, вспоминающим ее слова сейчас, в пору написания стихотворения возлюбленному, за которым стоит сам Пушкин. Окажется, например, что край изгнания – это не только место ссылки Пушкина, где он встретил и тут же потерял свою любовь, и даже не так и не ставшая родной героиней иностранки Россия, куда забросила ее судьба, но и вся проходящая тенью земная жизнь. Что край под небом вечно голубым – это не Италия, куда она уехала, а рай, куда она, по мысли автора, должна попасть после смерти, и где он сам с нею должен встретиться. Мысль несколько самонадеянная, однако простим ее Пушкину, ведь он искренне в нее верит, по крайней мере, на тот момент, пока пишется стихотворение, а по окончании как знать. Но, наверное, читателя, вроде меня, эта искренность, эта вера, будущее свидание в вечной жизни не может не трогать и не подкупать, ведь все мы рассчитываем на такое свидание со своими близкими в вечной жизни. Думается, даже те, кто в вечную жизнь не очень-то и верит. В самом деле, где рассчитывает герой получить обещанный поцелуй? Очевидно же, что там, где пребывает теперь его умершая возлюбленная, и где рано или поздно придется очутиться ему самому. Ради возможности этой последней встречи и писалось, как оказывается, не только для читателя, но и, возможно, что и для самого автора, это стихотворение, являющее обычный для читателя Пушкина пример двойного дна, скрытого под немудренным содержанием и простотой формы. Впрочем, форма отнюдь не проста. Стихотворение отличается изощренным структурным построением, но это предмет отдельного, большого и глубокого разговора, который я не буду затевать. Интересующихся этим вопросом отсылаю к статье Михаила Гаспарова, ему посвященную. Дна, повторяю, не всегда сознательно осмысленного и самым автором. Но как бы то ни было, посредством надежды на вечную жизнь преодолевается и кажущаяся вечной разлука, и сама смерть. Отметим, как по мере продвижения мысли трансформируются ключевые слова стихотворения. Чужой страной теперь предстает вся земная жизнь, которую проживает герой и которая закончилась для героини. Родной, соответственно, райская, где люди объединены гораздо высшей любовью, чем то было в земной жизни, и где разлуки вообще не существует. Больше того, в стихотворении, что так типично для Пушкина, изначально переплетаются два понятия – тоска и радость. Тоской определяется момент расставания. «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой, в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать, томление страшной разлуки мой стон молил не прерывать». Далее следует антитеза в виде обещания будущего утешения от героини. «Но ты от горького лобзания свои уста оторвала, и с края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила, в день свидания под небом вечно голубым, в тени олив, любви лобзания, мы вновь, мой друг, соединим». И ведь что получается? Звала, сама не зная, куда именно, вернее, думая, что знает. На самом же деле она как раз-то и не предполагала, что именно их разлука пробуждает, как это часто бывает, религиозное чувство поэта, служа зародышем глубочайшей мысли о временности, невечности смерти и возможности новой жизни там, где она теперь пребывает. Это особенно важно на фоне того, как вначале сюжет определялся противодействующими друг другу желаниями двух героев. Она страстно желает уехать на родину из страны, кажущийся ей чужой. Он не менее страстно пытается ее удержать. Сами речи возлюбленной сопровождаются стенаниями героя. Даже посулы возлюбленной свидания в милой ей стране оставляют его равнодушным. До поры, правда. До той поры, когда ему становится ясным, в какой именно стране произойдет обещанное свидание. Стоит ли добавлять, что и провидение противодействует второму желанию и всецело содействует первому? Только тогда герой осознает неизбежность происшедшего, которое в его памяти остается сейчас происходящим и проникается поистине религиозным чувством. Но надо отдать ему должное в том смысле, что и ранее напрасность предпринимаемых усилий была ему ясна, ибо любовь его уже и тогда была уступчива и смиренна. Полная правда цели приоткрывается только потрясенному ее смертью возлюбленному, а вместе с тем и самому Пушкину. И тут же приоткрывается и истинная цель жизни на земле. Она в устремленности отсюда, в тот край, откуда никто обратно не возвращается, но где куда как возможна новая встреча, и уже без риска разлуки. Поэтому-то стихотворение, несмотря на крайне грустную, меланхолическую, драматическую, порой даже и трагическую интонацию, оставляет светлое впечатление, ибо предполагает естественный исход, разрешая смерть возможностью будущей жизни. Отсюда финальный аккорд, одновременно представляющий синтез ранее представленных, разрозненных начал. Для берегов отчизны дальней не единственное стихотворение Пушкина, посвященное памяти Ризнич. Ему предшествует своеобразный эскиз, описывающий участь героини в обстоятельствах исключительно земной реальности и совсем не касающейся небесной. Правда, основная тема последующего стихотворения намечена в первом четверостишии первого, однако она затушевывается следующими строфами, странным образом корреспондирующими со строфами написанного в том же году стихотворения «Что в имени тебе моем», к которому я обращался некоторое время назад. Общее чувство безнадежности, неверие в то, что в этой земной реальности может каким-то образом сочетаться временное и вечное. Прочтем текст. «Под небом голубым страны своей родной она томилась, увидала, увяла, наконец, и верно надо мной молодая тень уже летала». Молодая тень – это как раз вестник из вечности, долженствующий напомнить герою о тленности настоящего. Но далее это чувство усугубляется. «Но недоступная черта между нами есть». Напрасно чувство возбуждал я. Из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я. Что должна обозначать эта недоступная черта? Временное непонимание смерти или, наоборот, непонимание цели жизни, которая пока еще недоступна герою? Или же нечто другое? Не потому ли просит поэт адресатку помнить о нем, что сам он в простоте постиг то, что можно назвать забвением после кажущейся ранее не могущей быть нарушенной глубочайшей привязанности. Тем более это должно касаться равнодушию, внимания, вести о смерти, исключающей контакт с умершей, которая перестала существовать даже в памяти. Или же наоборот, возможность обретения такого контакта. Или даже будущего единения. Недоступная черта преодолевается в «для берегов отчизны дальней». Более того, можно говорить о полном соединении в любви поэта и его возлюбленной. Здесь же он осознает непреодолимость границы, благодаря смерти, возникшей между собой и ей. А смерть выступает здесь некой абсолютной данностью, не подлежащей пересмотру и не дающей не только хоть какой надежды на будущее, но и безвозвратно уничтожающие воспоминания о прошлом. И, наконец, самое главное, дающее разгадку растерянности поэта, его временному, надо надеяться, охлаждению к судьбе возлюбленной. Так вот, кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежной, утомительной тоской, с таким безумством и мучением. Любил, оказывается, будущий труп. Как тут не отчаяться? Отсюда и последующие вопросы, и последующие выводы. Где муки, где любовь? Увы, в душе моей, для бедной, легковерной тени, для сладкой памяти невозвратимых дней, не нахожу ни слез, ни пени. Слезы, и не только они, нашлись, как мы видели, в следующем стихотворении, посвященном ее памяти. И все это в совокупности помогло поэту преодолеть и отчаяние, и страх перед смертью, и даже память о ней.